Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Авен и Фридман – забавные ребята. Каждый из них сидел на двух стульях.
Смерть Навального добавила страху окружению Путина.
Навального просто сам же Путин разрастил в невероятно яркую, практически сакральную, великую фигуру.
А у вас есть вообще чувство сострадания к русскому или к российскому народу?
Я вообще стараюсь любые эмоции полностью удалять. Здесь должна быть абсолютная трезвость.
Говорит Радио Свобода. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Сегодня моим гостем стал публицист Александр Невзоров. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Совсем недавно суд ЕС счел ограничительные меры, действовавшие с февраля 22 года по март 23 года, против банкиров Михаила Фридмана и Петра Авена, которые попали под санкции сразу после начала войны в Украине, необоснованными. Основатель Альфа-групп Фридман заявил журналистам, что удовлетворен решением суда ЕС о снятии с него санкций. Как вам смягчение нравов европейских инстанций?
Путинские, припутинские олигархи, они все шиты белыми нитками, они все лживы, они все лицемерны, и это прекрасно. И для них из всех банкиров важнейшим банкиром является война. Авен и Фридман – забавные ребята. Они долго показывали такой цирковой номер, проходя по ниточке между Путиным и Западом. То есть каждый из них сидел на двух стульях. И они прошляпили тот момент, когда стулья начали разъезжаться. И разъезжание стало стремительным. А булки-то, извиняюсь, приклеены что к одному стулу, что к другому. И вот мы услышали треск их жоп. И наблюдали этот окончательный разрыв зада. Была надежда, что половинки могут приобрести независимость друг от друга. Но понятно было, что из разрыва неминуемо выпадет там огромная масса акционной массы, чеков, банкнот и всего остального. Но вообще, как вы сами понимаете, рано или поздно это все равно произойдет.
Что именно, простите? Что именно произойдет рано или поздно?
Произойдет снятие с них санкций. Они показывают, что они усиленно работают в этом направлении, потому что здесь, в России, им тоже не простили того, что одна половинка их зада была приклеена к чужому стулу. Ну, бедняк, конечно, здесь не бросили. Их долго собирались взять кассирами в Сбер, вероятно. И Авен, и Фридман должны были грустно подсчитывать квартплаты и в окошко отслюнявливать пенсии. И их это, конечно, не устраивает, потому что все они знают, до какой степени злобен и мстителен Путин. Они знают, что никто вот этого приклеивания половинки зада к западному стулу им не простит, поэтому они будут буравить правовое пространство Запада и изо всех сил будут с себя это все снимать. Черт его знает. Конечно, все в негодовании, даже пока еще не разобрались, пока еще думали, что с них действительно все сняли. Но, возможно, с учетом того, насколько эта вся олигархическая русская нечисть, насколько она лживо, лицемерна и продажна, может быть, действительно с них все снять и посмотреть, как они себя будут вести в бессанкционных условиях и с какой скоростью они оборвут обременительные путинские поводки и те строгие ошейники с шипами, в которых они вынуждены сейчас завывая бродить по своей России.
Вот я уточню вопрос. Есть две точки зрения. Надо отменять санкции против таких бизнесменов. Они могут сделать что-то хорошее, в том числе для Украины. А есть другая сторона, в частности ФБК, Фонд борьбы с коррупцией. Они считают, что надо оставить или ужесточить санкции как соучастникам военных преступлений Путина. Вы на чьей стороне?
Слушайте, ФБК это, ну, скажем так, все, что есть у ФБК, это безграничная храбрость и героический образ Навального. И это все, что у них есть. Все остальное, начиная там от умных голосований до других их предложений, весьма и весьма спорно. Я понимаю, что все нужно было выяснять in vivo. Все надо было выяснять экспериментально. И выяснилось, что никакие санкции на Путина и на так называемую путинскую экономику вообще не действуют. И да, они бессмысленны. Они, ну, скажем так, в кратковременном своем эффекте ничтожны. Возможно, они сработают через 2-3-4 года. Но у Путина есть статья дохода, которую, ну, его никто ее не лишит. Есть 140 миллионов, из которых можно выжимать бесконечное количество налогов, денег и делать с ними все, что угодно. Если ему будет не хватать деньги, он будет печень вырезать у прохожих на улицах. Он национализирует все, что ему будет надо. Его ничто не волнует. Его не волнуют уже никакие деликатности, никакие соблюдения прав, не волнует даже та бюрократия, которую он поначалу хранил, ну, определенную верность. Поэтому уже выяснилось, что санкции, по крайней мере, такого типа не работают. Ничто не изменилось. Не изменилась интенсивность войны. Не изменилась путинская наглость. Не изменилось зверюжничание его орков в Украине. Не изменилось то, что ему, ну, в общем, не очень пока удачно, но все же у него получается собрать себе под крылья всю пакость мира, всю нечисть, всех террористов, начиная с Хамаса, продолжая Талибаном, представителями отдельных африканских государств, которые тоже вообще не понимают, что им надо, но за $50 готовы присягнуть на верность кому угодно. То есть мы видим, что коренным образом санкции не подорвали поведение Путина. Санкции не мешают ему вести войну. Все переоценивают фактор так называемой экономики, не понимая, что никакой экономики у России вообще нет. И поэтому бесполезно уничтожать то, чего не существует. Сейчас есть несколько предприятий, которые бешено клепают всякое железо для войны, но это не экономика. И Россия за счет того, что в ней живет 140 миллионов человек, эти 140 миллионов человек вынуждены зарабатывать себе на жизнь. А до тех пор, пока они вынуждены зарабатывать себе на жизнь, их можно обкладывать данью и обирать, обирать беспощадно, так как не снилось нигде ни одному другому государству. Это крохотность зарплат. Это ничтожность социальной части жизни. Это подлость в отношении дорог, благоустройства. Это ведь возможность ущемить этих людей и лишить их денег или тех благ, которые полагаются за те деньги. Возможность забрать эти деньги себе и бесконтрольно расходовать. Поэтому единственное, что может подорвать финансовое благополучие Путина – это радикальное сокращение количества россиян.
Вы уже упомянули Навального, назвав его храбрым человеком. Срок доследственной проверки по факту смерти Алексея Навального продлен на 10 дней. То есть никакой официальной информации от государства о причинах смерти оппозиционера нет. Какую задачу решил Путин, устранив политического конкурента?
Он бездарен. Он бездарен во всем. Он бездарен в малом, в большом. Он бездарен в войне и бездарно преследует. Он не умеет ничего делать. У него нету деголевского шика и харизмы. У него нету даже величия председателя Си. У него нету рыцарственности Макрона. У него ничего нет. Он все делает очень плохо. Он создал сам своими руками из Навального легенду, хотя ему надо было бы молиться на такого политического противника, как Навальный. Потому что Навальный абсолютно все протесты, которые могли перерасти в реальные, огневые, сметающие, он всегда переформатировал в нечто благородненькое, интеллигентненькое, с фонариками, с умненькими голосованиями и так далее, и так далее. То есть Навальный был тот человек, при всех его личных колоссальных достоинствах, при его храбрости, при его романтизме, ну, он, как всякий верующий человек, исходил из абсолютно ложных предпосылок. Он веровал, ну, если он... Он веровал в свободную и прекрасную Россию, не понимая, что это невозможно. И, в общем, революции подлинной, по крайней мере, большой смуты, которая меняла бы все, в России не случилось, конечно, благодаря Навальному за эти там последние 15 лет. А Путина своим злодейским и тупым убийством Навального в тюрьме, причем неважно, каким именно способом его убили, понятно, что убили, но теперь все, поскольку все обошлось без реальной судмедэкспертизы, смерть Навального навсегда останется там еще одной железной маской в истории, еще одним не раскрытым преступлением, которое навсегда станет такой энигмой, да? И уже возможны любые толкования. Поэтому, вы знаете, я вообще ни на чьей стороне, друг мой. Я же не занимаюсь политикой. Я занимаюсь диагностикой и анализом всего происходящего, но, как вы знаете, я не принадлежу ни к одному лагерю, ни к оппозиции, ни к кому.
Мы беседуем с публицистом Александром Невзоровым. У микрофона Мумин Шакир. Ну, тогда попрошу вас дать еще один диагноз. Смерть Навального добавила страху окружению Путина? Или это уже давно, как говорят многие политические овощи, которые не нуждаются в показательной жестокости нравов кремлевского диктатора?
Я думаю, что очень много было смертей, которые прочитывались как знаки, которые не замечались прессой, либо замечались недостаточно. Навального просто сам же Путин разрастил в невероятно яркую, практически сакральную, великую фигуру. Это уже произошло. И с этим ничего не поделаешь, только потому, что Путин глуп, только потому, что Путин абсолютно бездарен. Запугать кремлевцев больше, чем они запуганы, невозможно. Дело в том, что вы, как человек добрый и хороший, вы вообще переоцениваете и романтизируете людей как таковых. Но это вот... кинематограф, культура таким образом всегда увечат самые хорошие мозги, и спасение от этого воздействия культуры, кроме вот радикального цинизма, сарказма и понимания природы, Практически нет. Человек вот так бессилен перед ложью культуры, ему мерещится в этом путинском окружении многоходовщики, интеллектуалы. Слушайте, друг мой, их просто надо всех знать. Вот до какой степени Путин является ничтожеством. У вас же нет сомнений?
Все-таки четверть века человек у власти. Он гениальный селекционер или ему повезло с человеческим материалом в России, что он окружил себя такими людьми, которые пикнуть не могут против него?
Нет, конечно, это селекция, конечно. Он никогда не потерпел бы и не потерпит никого крупнее себя, умнее себя, а сам он, в общем, исключительное ничтожество. Для чего я вам это говорю? Только для того, чтобы вы поняли, что все его окружение имеет еще меньший калибр, чем он сам. От этих людей ждать нечего. Там нету тех величественных особ, которые, скрипя половицами, шли с табакеркой в спальню Павла. Калибр всех путинцев очень мелкий. Действительно, мы видим, что Путин по объективным параметрам безлик и ничтожен. Он анекдотически неумен. Он редкостно, как-то неправдоподобно, даже невежественен. Вспомните, у него древние римляне стреляют из пушек. Он не ориентируется в сторонах света. Он не имеет понятия о времени образования и религии, как недавно выяснилось. Более того, он выяснил, он вдруг заговорил, вспомните его, по-моему, годичной давности выступления, что римляне жестоко карали, и у них была статья в их римском УК за карманную кражу. Но на секундочку давайте вспомним, что даже карманы еще не были изобретены. Карманы – это гораздо более позднее приобретение человечества, и ни в каком римском праве ни о каких карманных кражах речи не идет. Он не знает даже этого. Он путает Бисмарка с Робеспьером. Он не знает, что в его РФ существуют ГОСТы на продукты питания. Он, как ребенок, возится с какими-то картами 17 века, совершая при этом кучу фактологических ошибок. Если мы вот основательно поковыряемся во всем, что он несет и нес, мы обнаружим престарелое существо с уровнем развития пятиклассника, пятиклассника средней школы.
Такие влиятельные и публичные люди, как вы, в свое время оказались за пределами России, а он на коне. Вот как вы на мой примитивный этот вопрос могли бы ответить?
Ну, во-первых, я совершенно счастлив, что я оказался за пределами России. Я человек Запада и вернулся в ту среду, которая для меня является наиболее естественной и наиболее, ну, я не люблю этого слова, но наиболее любимой. И я бы, поймите, если бы у меня была задача когда-нибудь заниматься политикой или делать реальные революции, возможно, мир был бы другим, потому что я достаточно жестоко отважен и авантюристичен. Но я выбрал для себя другую профессию сознательно. Я не занимаюсь политикой. И я не считаю, что тот адов позор, та мерзость и та примитивщина, которую уготовил себе Путин, она, ну, скажем так, более свидетельствует о какой-то успешности и качестве человека. Мы видим, что да, он отселекционировал под себя еще меньших, чем он. Ведь смотри, дорогой мой, вот что такое миграция, что такое антивоенщики? Ты думаешь, это самые умные в России или самые так называемые светлые? Да нифига подобного, это просто непокорные. Это люди с достоинством. Это люди, которые физиологически не способны подчиняться указкам безграмотного дурака с маниакальными наклонностями. Их, кстати говоря, не так много. То есть мы видим, что да, сотни процессов, уже тысячи. Но в совершенно аналогичной ситуации, ситуации гитлеризма, было, как вы помните, расстреляно только в Германии. Расстреляно, сгноено в концлагерях, задушено на допросах в гестапо порядка 100 тысяч человек. То есть мы видим, что разница при сходстве режимов, разница колоссальная. Но Германия – страна другого уровня цивилизации, с совершенно иным градусом индивидуализма, воспитанная на идеалах рыцарства. Вспомните там, ну там, не знаю, Ульриха фон Лихтенштейна, да, Конрада фон Валенрода. Вспомните Тевтонский орден, который никогда не был коллективом, да, который всегда состоял из индивидуалов рыцарей. Вспомните их науку, что еще там 12-13 век, Хильдегарда Бенгенская, потом был уже физик Теодорих Прейбергский, это 12-13 век. Вспомните, как вела себя Марлен Дитрих. Назовите мне хоть одну актрису сталинского времени, которая бежала бы от Сталина-фюрера и сказала бы, что она рвет окончательно не только с фюрером, не только с Рейхом, но и со страной как таковой. Потом вспомните, сколько у них было блистательных индивидуализированных еретиков, осмелившихся идти против всей самой страшной машины на тот момент католической церкви. Это и Лютер, это и Томас Мюнцер. Мы назовем массу индивидуалов. То есть в немецкой культуре масса протеста. Есть масса готовности выйти вот на этот одиночный бой с драконом, одиночный бой со злом. И поэтому так велико было количество противников Гитлера, столько было покушений на него, и такое было мощное, действенное антифашистское движение. А в России все это выглядит, несмотря на блистательных людей, которые в ней есть, это выглядит, в общем, как... Ну, гораздо более жалко, нежели это было в гитлеровской Германии. Потому что вся русская культура – это культура покорности начальству, культура самоедства, культура вины. И здесь православие, конечно, сыграло жуткую совершенно роль. А потом мы видим, что вот эта вся интеллигенция, она там... У него, конечно, фига сортовая у интеллигента, крупная, дерзкая фига, но, правда, он никогда ее не вынимает из кармана. Фига сейчас у очень многих там при них, но в кармане. И я думаю, что здесь даже не надо глубже искать, не надо пытаться понять, почему протест в России все равно так ничтожно слаб.
Вы проводите параллель с гитлеровской Германией. Тогда я хочу спросить вас, почему Путин не дотягивает до Адольфа Гитлера, хотя поставил себе задачу полное уничтожение Украины как государства и в промышленных масштабах уничтожает жителей этой страны?
Потому что у Путина нет пролетариата. У него нет двух десятков миллионов энергичных, крепких, тупых, здоровых и идеологизированных мужичков, у него нету той основной силы, которая всякую диктатуру приводит в движение. У него нет промышленности, для которой фашистская диктатура и война была бы золотым дном. То, что несколько заводовладельцев, несколько фаворитов, и дружбанов наживаются на этой войне, но этого недостаточно. Это 1/100 того, что нужно. Поэтому Гитлер ведь не стал Гитлером только потому, что он был истериком и неплохим оратором, бешеным патриотом, преданным своей стране, Германии, и желающим для своей страны безусловно, величие, процветания, блага, добра и торжества над прочими народами. Вот это же причины, которые двигали Гитлера. У Путина все водянисте, он, конечно, проигрывает Гитлеру очень сильно. И ничего удивительного в этом нет. Он начал свою миссию, миссию уничтожения Украины, миссию всемирной войны, не отдавая себе отчет, есть ли у него для этого хоть какие-то ресурсы. И сейчас происходит нечто совершенно потрясающее. Вот почему у меня все происходящее, несмотря на пакости Запада, несмотря на тяжелое положение на фронте, у меня, в общем, как вы видите, весьма и весьма оптимистическое состояние. И, скажем, у меня нет никаких черных мыслей. И удивительно, почему, да? Но если вы вспомните, была такая восхитительная сказка про птицу Рух. И герой этой сказки, для того, чтобы птица сохраняла бы способность к полету, герой этой сказки вырезал из своего тела куски мяса и кормил эту летящую птицу. Вот сейчас примерно то же самое делает Путин. Только он вырезает куски мяса не из себя. Он срезает куски мяса с России и кормит этими кусками свою войну. И он срезал с нее уже столько, что на выживание у нее не осталось никаких шансов. У нее нет шансов на продолжение исторического существования в своих границах и со своей культурой. Запомните, пожалуйста, уважаемые, эти слова. Нет ни малейших шансов, потому что в жертву войне невосстановимо принесено правосудие. Не будете спорить, надеюсь.
Я беседовал с публицистом Александром Невзоровым. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.